Я хочу, товарищ младший лейтенант, чтобы вы спокойно и доверительно, словно пишете школьному товарищу, рассказали о смерти Евгения Столетова. Забудьте о том, что вы милиционер. Это раз. Не учитывайте того обстоятельства, что я уже хорошо знаю дело. Это два. И ради бога не старайтесь. Только не старайтесь. Ну, рассказывайте, Пилипенко.
22 числа мая месяца в 0 часов 23 минуты машинист паровоза Фазин сообщил в диспетчерскую, что на 6-м километре от станции Сосновка, нижний склад, в 400 метрах от дороги на хутор, им был замечен лежащий на дороге неизвестный. 1:30 я прибыл на место происшествия. В неизвестном был опознан тракторист Сосновского лесопункта Столетов Евгений. Осмотр показал, что потерпевший при падении ударился затылком об острый край камня, в результате чего наступила смерть. Расположение трупа и местонахождение места происшествия в 400 метрах от дороги на хутор позволили выработать версию, что тракторист Евгений Столетов пытался на ходу спрыгнуть с платформы.
Спрыгнуть. Ох-ох-ох.
Правда, машинист паровоза из-за сильного потемнения не мог видеть спрыгивающего с платформы Столетова. Исходя из этого, наличие царапин и разорванная рубаха Столетова позволили выработать вторую версию о том, что Столетов Евгений не сам спрыгнул с платформы.
Ах, Пилипенко, Пилипенко... Как же тебе не пришло в голову, что есть разница между человеком, которого столкнули с подножки, и человеком, который сам спрыгнул с подножки вагона? Дальше, Пилипенко, дальше.
У меня все, товарищ капитан. При необходимости могу доложить о связях Столетова Евгения. Следователь из района, товарищ Сорокин...
Не надо о Сорокине. Лучше расскажите мне 1002 сказку Шахерезады. Я хочу, чтобы вы закончили словами, и это все о нем. Вы, наверное, заметили, Пилипенко, что безымянные авторы 1001 ночи историю каждого героя заканчивают гениальными словами, и это все о нем. Дорогой мой, дело нельзя начинать с фразы 22 числа мая месяца на полотне железной дороги. Поймите вы, хорошую кашу можно сварить только тогда, когда начинаешь. Жил-был в Сосновке 20-летний парень Женька Столетов. Глаза у него были голубые, нос курносый. Любил он пельмени с уксусом. И как только вы дойдете до слов «и это все о нем», я скажу, что произошло поздним вечером 22 мая. Наш девиз «все о нем». Ну, а теперь я хочу видеть Андрея Васильевича Лузгина. 51-го года рождения, беспартийного, ранее несудимого, по национальности русского, по социальной принадлежности рабочего.
Слушаюсь, товарищ капитан. Разрешите выполнять?
Выполняйте. Дело это считалось безнадежным. В районе его уже хотели закрывать, и тогда областное начальство приказало выехать в леспромхоз мне. Мол, капитан Прохоров сам сибиряк, деревню знает. Пусть он на месте и разберется, закрывать дело или... Или...
Андрей Лузгин... Ну, садись. Называй меня Александром Матвеевичем.
Я прочитал твое письмо. Ты лучший друг Евгения Столетова. Ты сидел на одной парте с ним. Вы дружили с 5-летнего возраста. Послушай, Андрей, в кабине трактора погибшего Столетова фотографии стариков-негров. Почему он собирал стариков-негров?
Вы знаете, он давно вырезал изображения негров. Кажется, в третьем классе он взял в библиотеке хижину дяди Тома и все изрезал. В класс приходил директор, старуха-библиотекарша, слепой завуч Викентий Алексеевич. Они тоже спрашивали, почему ты это сделал, Евгений Столетов. А Женька молчал.
Ну, а вот карманные фонарики?
Он боялся темноты.
Так. Почему ты думаешь, что Столетова убили?
Я не писал, что его убили. Я писал, что не верю. То есть я не могу верить. Женька умел хорошо прыгать. Он не мог сорваться. Понимаете, мы всегда прыгали с подножек. Узкоколейные поезда ходят медленно.
Ладно. Вот тут вот по делу проходят 3 женщины. Людмила Гасилова, Анна Лукьяненок, Софья Лунина. Ты что-нибудь о них знаешь?
Следователь Сорокин меня уже спрашивал об этом. Тогда я ответил, что не знаю. А теперь, вот когда вы спросили меня про негров, я подумал, что все расскажу. Мне кажется, вы хорошо относитесь к Женьке. Я не ошибаюсь, Александр Матвеевич?
Дурашлёп.
Я все расскажу, Александр Матвеевич. Понимаете, Пилипенко, Сорокин, ребята из райкома комсомола. А я ничего не могу сказать. Ведь вот что получается. Людмилу Гасилову он любил 6 класса. Говорил, что женится на ней, куда бы Людка не уехала. Он часто говорил об этом, а я... Я старался перевести разговор на другое.
Почему?
Вы, может быть, тоже не поймете. Он говорил о ней так, словно они уже были женаты, хотя Женька, у Женьки ничего не было с людьми. Он только ходил к Анне Лукьяненок. Он почему-то пошел к ней, хотя собирался... Он хотел жениться на Людмиле.
Ну, не надо волноваться, Андрей. Вот лучше ответь мне на такой вопрос. Когда ходил Столетов к Лукьяненок? До или после коварной измены Людмилы Гасиловой?
Какой измены? Разве Людмила изменила? С кем?
Ну. Давай-ка соблюдать статус-кво. Вопросы задаю я, вы на них отвечаете. Затем, довольные друг другом, мы чинно расходимся. Когда ходил Столетов к вдове?
Он ходил к Анне после 8 марта. 9 или 10. 7 Анна тоже звала Женьку в гости, но он сказал, я не отмечаю женские праздники. А дня через 3 пошел. Мы гуляли у клуба, а он вдруг говорит...
Что?
Это словно умереть. Потом ушел. В руках тросточка, шляпа на затылке, ноги длинные.
Людмила Гасилова, она какая? Добрая, злая, нервная, спокойная?
Она красивая. Она очень красивая. А вот какая она добрая, злая, нервная, спокойная? Она просто красивая. И? Я не знаю. Женька говорил, что Людмила всегда пасется. Ну вот, вы тоже ничего не понимаете. Но тигр охотится на антилоп.
Так.
Орел на зайца.
Угу.
Человек работает, учится, читает. Людмила пасется.
Угу.
Да, вы сами все поймете, когда увидите ее.
Да, пасется. Вы упрямец, Андрей Лузгин. Мявлите, жуете, мочало. Играйте на растрепанных нервах усталого капитана. Извольте-ка рассказать о вечерних событиях 22 мая.
22 мая? После смены. Стоим мы с Женькой, подходит Заварзин. Говорит Женьке: пошел на Гасилова, неужели не понимаешь, родной, что это ты на меня руку поднял? Выдавлю тебе глаза, Столетов. А Женька отвечает: глаза ты мне выдавишь попозже. И пошел к Петру Петровичу Гасилову в вагонку. А я тут сказал Заварзину: поехали домой, я без тебя не уеду.
Так значит, Заварзин уехал с вами?
В Сосновке я самый сильный, вот Заварзин и поехал со мной.
Все, что вы рассказываете, правда, не только правда. Врать вы не умеете, Лузгин. Ну, пошел на Гасилова. Что вы утаиваете от меня?
Я ничего не скрываю. Война Гасилова была объявлена давно.
А почему? Ну что ж, Лузгин, я думаю, мы с вами еще увидимся. На сегодня хватит. И не советую ничего утаивать от меня. Что мне пока известно об этом самом мастере Гасилове? Короткая встреча на эстакаде, впечатление неторопливой начальственности, добродушной уверенности. Человек-созидатель, да и только. А когда он подошел поближе, мне было приятно видеть доброе лицо мастера. Я тогда подумал, как хорошо с ним сидеть теплым вечером на какой-нибудь старенькой скамейке. Гасилов будет дружелюбно и легко молчать. А его разговор будет занимателен, по-житейски мудр. Что ж, посмотрим. Почему он сказал совершенно невероятные для него слова? Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать. Почему была объявлена война мастеру Гасилову? Столько почему? Технорук Петухов.
Кто-кто?
А он-то должен знать.
Чем обязан?
Юрий Сергеевич, представьте, Юрий Сергеевич, я был в вашей родной деревне, в ваших соснах. Во время войны я был лейтенантом, командиром взвода, минометного взвода. Мы освобождали Брянскую область. Меня ранило под соснами. А последний раз я был там 4 года назад. Ай, за речкой похоронен друг моего детства. Вы-то давно были в соснах?
Давно ли? 7 лет назад.
А, да. 2 года вы работаете здесь в Сосновке. 5 лет учились в институте. Значит, наезжали в родную деревню перед поступлением на учебу?
Да, кажется, тогда.
Ну что ж, вернемся к нашим делам. Меня интересует, вот вы присутствовали на комсомольском собрании, когда было принято это знаменитое решение просить райком комсомола оказать содействие в снятии с должности мастера Гасилова. Чего добивался Евгений Столетов?
Мальчишество.
Поехали тогда дальше, Юрий Сергеевич.
Смысл речи Столетова уловить было трудно. Еще труднее передать. Начал он, кажется, с того, что назвал Гасилова мещанином. Затем комсомолец Столетов обвинил мастера в недобросовестности, но фактов не привел. Запомнилась еще одна фраза. Гасилов не похож на английскую королеву. Она царствует, но не правит. А Гасилов и не правит, и не царствует.
Да. Худосочны наши воспоминания. А вот не скажете ли вы мне, Юрий Сергеевич, что это означает сей сон? Петр Петрович Гасилов, суть гелиоцентрическая система ничего не деланья.
А что касается этой фразы, Столетьев, видимо, хотел сказать, что Петр Петрович работает недостаточно много.
И все?
Думаю, все.
Да, Юрий Сергеевич, так значит, наш Столетов экзистенциалист. Экзистенциалист. Когда вы, Юрий Сергеевич, решили жениться на Людмиле Гасиловой?
Это произошло 24 февраля. 22-го Петр Петрович пригласил меня отметить День Советской Армии. Угу. 23-го была вечеринка.
Так.
А утром, да, это случилось 24 февраля.
Еще вопрос. Отчего свадьба до сих пор не состоялась?
Проще простого. Мы свадьбу назначили на осень. Так хотела Людмила.
Непонятно все-таки, Юрий Сергеевич. Как удалось Столетову протащить на комсомольском собрании свою резолюцию? Неужели только на эмоциях?
Как секретарь комсомольской организации, Столетов пользовался авторитетом. Он умел зажигать аудиторию.
Ну, тогда мне остается задать только последний вопрос. Самый простой вопрос. Что произошло на лесосеке 22 мая? О ссоре Заварзина и Столетова я знаю. О разговоре Столетова и Гасилова мне тоже известно. Что еще произошло или происходило?
Кроме перечисленного, ничего.
Ну, спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо.
Я отнял у вас массу времени. Спасибо. Всего доброго.
Что они все скрывают? Протокол комсомольского собрания. Большинством голосов проходит предложение Столетова. И торжествующий восклицательный знак. Писала, видимо, девушка лет 17. Да, Соня Лунина. Можно дать голову на отсечение, что писавшая влюблена в Столетова. Что они все скрывают?
Можно выйти?
Входите. Присаживайтесь, Андрей. Посумерничаем. Кто может показать, что Аркадий Заварзин, вернувшись в лесосеку, поехал обратно вместе с Евгением Столетовым на одной тормозной площадке?
2 июня у Никиты Суворова был день рождения. Он здорово напился и за столом говорил, что... В общем, про Заварзина слышала Алена Брыль, сплетница.
Ну вот, Никита Суворов напился, что-то говорил. Слышала сплетница Алена Брыль. Дядя теткиного мужа, сестры двоюродного брата.
Если б я догадался не отпускать Заварзина до возвращения Женьки. Но почему я его отпустил, когда мы приехали в Сосновку? Почему?
Не буду включать электричество. Бог с ним, с электричеством. Меня все-таки интересует отношение Евгения Столетова и Анны Лукьяненок.
22 мая Женьку нельзя было оставлять одного.
Почему именно 22 мая?
Что происходило, Андрей? Поймите, от меня ничего скрывать нельзя. Что случилось?
Ничего.
Ладно, Андрей, спасибо. Мне еще нужно увидеть сегодня вашего зауча, слепого учителя истории Викентия Алексеевича Радина.
Я полагаю, вы получили мое письмо.
Естественно.
И внимательно его прочитали. Но я все-таки думаю, что нужны комментарии.
Я слушаю вас, Викентий Алексеевич, слушаю.
Видите, Александр Матвеевич, у меня нет основания считать смерть моего ученика и друга случайной. Это одно обстоятельство. Угу. Евгения нельзя было сбросить с подножки. Вы понимаете меня? Он сам был из тех, кто сбрасывает.
Так.
Весьма неразумно также полагать, что Евгений не мог сам сорваться с подножки. Обладая импульсивным, увлекающимся характером, мой ученик часто предпочитал необдуманные поступки рациональным. Это в его характере. Вот. Но мне ведомо, что вы, Александр Матвеевич, пристально занимаетесь личностью моего ученика и друга. Вы, наверное, обратили внимание, Александр Матвеевич, на разноцветные салфетки, занавески, стены в моем доме?
Да.
Это сделано для того, чтобы я мог ориентироваться по цвету. Так вот. Столетово я воспринимал как красный цвет.
Интересно.
Но если вам это интересно, Александр Матвеевич, то Андрея Лузгина я воспринимаю как голубой цвет, например.
Так.
А технорука Петухова вижу, извините, серым. Людмилу Гасилу зеленый, Анну Лукьяненок бордовый, Соню Лунину розовый. В деревне тайн нет. Петухов только садился на стул перед вами в кабинете Пилипенко. А мне уже было известно, что милиция заарестовала инженера.
Как воспринимается Петр Петрович Гасилов?
Ну, извините, Гасилов мной в цвете вообще не воспринимается. Да. Гасилов – это человек, мимо которого я могу пройти, не заметив просто.
Спасибо. Ну, как вам не стыдно, Викентий Алексеевич, знать больше милицейского крючка?
Да, вы знаете, младший лейтенант Пилипенко – мой племянник. Пришел взволнованный, черный, злой. Выпросил у меня 2 тома «Тысяча одной ночи». Заморочили вы ему голову своим. И это все о нем. Благословясь, поедем?
Да, пожалуй.
Так вот, это произошло на уроке литературы, который вел наш молодой учитель Сапожников, кумир девчонок 9 и 10 класса.
Не удивляйтесь, товарищи, если я в трактовке образов Евгения Онегина и Ленского буду придерживаться несколько иной точки зрения, нежели вы найдете в учебнике. В учебнике для экзаменов, а в классе для души. Но позвольте ваше молчание считать согласием. Общепринятая точка зрения такова. Евгений Онегин рассматривается как типичный продукт эпохи, превративший его в так называемого лишнего человека. А вот что до меня, то мне Онегин кажется прелестным. Самолюбивая посредственность Ленской настолько масштабно незначительнее Онегина, насколько яркая личность крупнее полного отсутствия личности. Поймите, друзья мои, лиричность, способность любить, увлеченность, поэтичность Ленского блекнут в сравнении с онегинским умом, волей, презрением к смерти, знанием человека и его слабости.
Я так не хочу, это муть.
Что вы сказали? Повторите, Столетов.
Я сказал муть, 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 муть.
Извольте объясниться, Столетов. При моем уважении к личности я способен простить грубость, но вправе потребовать объяснения. Пожалуйста.
Плохо жить, если Ленский посредственность. Я не хочу, чтобы он был таким. Вы говорите, что любите Пушкина, а ведь Ленский похож на него. Так и Лермонтов думал. Если вам хочется быть Онегиным, будьте, вы тоже не живой, придуманный.
Я прошу всех покинуть класс. А вы, Столетов, останьтесь. Мы с вами пойдем в кабинет директора. Забавное приключение, Столетов. Забавное. В твоем возрасте, Столетов, естественно, хотеть быть загадочным, лишним человеком, одеваться во флёр таинственности. Да. Юноши твоего возраста, как правило, убиенным Ленским быть не хотят. Невыгодно, дорогой мой. А ты?
Борис Владимирович, вы чего-то боитесь. Вы, наверное, боитесь меня вести к директору. Боитесь, что он заинтересуется новой трактовкой образа Онегина. Борис Владимирович, это ничего, это пустяки. Я читал Писарева, знаю, что это он говорил про Ленского «самолюбивая посредственность». Я скажу директору, что я во всем виноват. Простите меня. Простите. Простите.
Мой ученик и друг Александр Матвеевич был естественным, ну, как молодая репа. Mm-hmm. Да. В тот вечер... Мы с ним довольно долго беседовали. Впечатление было какое-то странное. Да, странное. Он был скучен, как старик, и наивным, словно первоклашка. «Оказывается, я тоже умру», — говорил он. И всего только одни сутки. Не знаю, как у вас, а в моей молодости такого резкого перехода не было.
Да, пожалуй. Пожалуй.
Что же касается Женькиных любовей, мне трудно об этом говорить. Я, например, не выношу Людмилу Гасилову и полон искренней нежности к Соне Луниной. И до сих пор ханжески побаиваюсь Анну Лукьяненок, пытавшуюся, как говорят, соблазнить моего Женьку.
Так... Викентий Алексеевич, он был влюблен в Гасилову?
Ну, он думал, что влюблен.
Десять часов.
Да, нам пора. С 10 до 11 я привык гулять.
Позвольте и мне с вами.
Пожалуйста, пожалуйста. Тепло. Оказывается, тепло. А мне казалось, что прохладнее.
Вы гуляете всегда один?
Да. Вы думаете, слепой. Но для меня Сосновка... Я ведь здесь родился. Большая привычная комната, и все.
Я знаю о Столетовской коллекции карманных электрических фонариков. Угу. По милицейской логике их следует связать с вами, Викентий Алексеевич.
Нет. Почему же? Хотя Евгений, простите, подражал мне. В деле описан шрам на его виске.
Да-да, описан.
Шраму 9 лет. Женька напоролся на сучок,
когда с завязанными глазами подражал мне и ходил по Сосновке.
Викентий Алексеевич, вот если вы гуляете ежедневно по этой дороге с 10 до 11, то ведь вы единственный человек, мимо которого можно пройти без риска быть опознанным. Простите.
Пожалуйста.
Припомните вечер 22 мая.
Подождите, подождите. Мимо меня действительно проходил незнакомый человек. Это мог быть и Заварзин. Так ведь? Mm-hmm. Я его не знаю.
Он мог и не принять меня в расчет.
Да.
Но как же я узнаю, что это был именно Заварзин?
Нужен следственный эксперимент, Викентий Алексеевич. Мы проведем мимо вас 5 знакомых и незнакомых человек, среди которых будет Заварзин.
Ага, понял вас. Еще есть чисто милицейские вопросы?
Да, еще один.
Пожалуйста.
Викентий Алексеевич, что происходило на лесосеке 22 мая? Кроме ссоры Столетова с Заварзиным и стычки с мастером Гасиловым.
Странное происходило. Странное. Накануне Женька явился ко мне и еще с порога заорал: «Гасилову кранты!»
Как это понять?
Вот я тоже его спросил, как это понять. А он только кричал одно слово: «Кранты, кранты!»
И все.
И все. Правда, уходя, он загадочно шепнул: «После окончания операции будет доложено, комиссар».
Да, не густо.
Вот так. А хотите знать, как я воспринимаю вас?
Как же?
Вы у меня темно-коричневый. А 10 лет назад были красным, как Женька.
Что же все-таки произошло в лесосеке 22 мая? Как понимать, Гасилову кранты? Гасилов, Заварзин, Столетов. Людмила, Соня, Анна. Случайно. Подтолкнули. Толкнули, сбросили. Так, надо взять у Заварзина подписку о невыезде. А сейчас... Людмила Петровна, где вы находились в те минуты, когда трагически погиб Евгений Столетов? Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Не собирался ли Евгений в тот вечер повидаться с вами?
Ой, мне надо все хорошенько вспомнить.
Ну, пожалуйста, помните.
Ну, вот, вспомнила. До 6 я была дома. Потом пошла гулять. Часов до 7 я гуляла, зашла домой, переоделась и отправилась. Я отправилась на свидание с Петуховым. Серьезно. Что касается второго вопроса, то накануне я получила от Жени записку. Он просил о встрече.
Вы ответили на записку?
Нет. Я еще раньше предупреждала Женю, что не буду отвечать.
Вы что ж, разлюбили Женьку?
Я не знаю. Любила ли я Женю вообще? Только я всегда чувствовала, что не выйду за него замуж. С Женей было как-то тревожно, как перед грозой. Я никогда не знала, чего он хочет. Всегда ждала неожиданного поступка. Да, он был неповторимым человеком, но это так трудно.
Людмила Петровна, 4 марта Столетов был у вас дома. И, кажется, крупно разговаривал с Петром Петровичем. Что тогда произошло? О чем шла речь? Вы присутствовали при начале разговора, а потом, наверное, подслушивали из соседней комнаты?
Я все расскажу. Верьте мне, Александр Матвеевич, я ничего не утаиваю. Серьезно.
Ну, я слушаю.
Женя и папа давно ссорились. Но мне трудно было понять, почему они ссорились. Странно. Они ругались. Но когда Женя уходил, папа говорил: настоящий парень, вот если бы... Серьезно.
Так.
Я как-то спросила Женю, о чем они разговаривали с папой. Он засмеялся, кто не работает, тот не ест. Серьезно. Я не умею рассказывать, Александр Матвеевич.
Ну, Людмила, ну продолжайте, продолжайте.
Продолжаю. 4 марта они тоже поссорились. Вернее, один Женя поссорился, а папа, как всегда, помалкивал.
Рассказывайте, рассказывайте.
Женя пришел к нам довольно поздно, часов в 10 вечера. Дверь отворила мама. Надо сказать, что она не любила Женю и не хотела, чтобы мы с ним встречались.
Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с Петром Петровичем. Передайте ему, что я пришел.
О, проходите, проходите, Евгений. Мы вас не ждали, но мы вам рады.
Мама, кто пришел?
Это Евгений.
Я думаю, кто разговаривает? Здравствуй, Женя. Почему не заходил? Нет, серьезно.
Ну, Евгений не до нас. Он пришел с визитом к Петру Петровичу. Как государственный человек к государственному. Да простит их Господь обоих. Говорить о делах после ужина, перед сном. Сыграли бы лучше в подкидного дурака?
Женю не остановишь. Он не поддается уговорам. Папуля тоже любит пофилософствовать. Серьезно.
Я хочу подняться к Петру Петровичу.
Я провожу тебя.
Проводи, проводи. Папа будет рад.
Женя, ну почему ты ссоришься с папой? Папа хорошо к тебе относится. Чего вам с ним делить?
Доложи ему о моем визите.
Папа, к тебе пришел Женя.
Проходите, проходите, садитесь, молодые люди. Холода-то, а? Зимние. Если я правильно понял выражение твоего лица, Женя, то Людмилу нужно выставлять за дверь. Людмила, выйди, выйди. Женя собирается устроить бой быков.
Хорошо, папа. Ты зайдешь ко мне, Женя?
Выражение моего лица не имеет никакого отношения к разговору. Вы целый день избегали встречи со мной, поэтому я пришел на дом. Я обязан сообщить вам решение комсомольского бюро.
Я вовсе не избегал тебя, Женя. Днем у меня не выкраивало свободные минуты.
Ложь! Этого не может быть, так как вы в течение 16 часов в сутки ничего не делаете. 8 часов я отвел на сон. Вы не только ничего не делаете, Петр Петрович, но и мешаете работать другим. Мы 3 дня назад перешли в новую лесосеку. Почему до сих пор не повышена норма выработки? Ведь в новой лесосеке более крупный древостой. Только не говорите, что забыли, закрутились, заработались. Не поверю.
Я слушаю вас, Женя.
Комсомольцы поручили мне сообщить вам о том, что с завтрашнего утра мы объявляем открытую войну Гасилову. Мы требуем, чтобы вы ушли в бригадиры или вообще ушли с лесопункта. Ваши должностные преступления разлагающе влияют на рабочих и сдерживают выработку. Мы, комсомольцы, на деле хотим осуществить принцип «кто не работает, тот не ест».
У тебя все, Женя?
Все.
Шли бы вы гулять с Людмилой.
Я пошла провожать Женю. Он был сердитый и грустный. Потом он сказал, что будет бороться с Гасиловщиной.
С Гасиловщиной? Он так сказал?
Да, Александр Матвеевич. Он часто употреблял это слово. Серьезно.
Женя и на комсомольском собрании употреблял термин «гасиловщина»?
Не знаю. Я не комсомолка.
Людмила Петровна, почему вы отложили до осени свадьбу с Петуховым?
Вы знаете об этом? Откуда? От Юрия Сергеевича? Нет, серьезно. От Петухова?
Да, да.
Я все чего-то ждала, Александр Матвеевич. Я все чего-то ждала.
А когда Евгений узнал, что вы решили выйти замуж за технорука?
Он никогда не узнал об этом. Женя так и умер, думая, что мы просто поссорились.
Что же произошло с Женькой? Вы знаете его с детства. Что произошло? Его столкнули ли, он сам сорвался?
Папа уверен, что Заварзин не мог. Он не толкал Женю. Я не знаю почему, но папа так уверен в этом.
Составить примерный план дальнейших действий. Так, вызвать на первый предварительный осторожный допрос Аркадия Заварзина. Встретиться с начальником лесопункта Суховым. Узнать, наконец, что произошло в лесосеке 22 мая. Визит в семью Столетова. Пока отложим. Посетить Анну Лукиненок, чтобы навсегда покончить с темой любовного треугольника. А может, статься и четырехугольника.
Войдите! Ну, бывай здоров, следователь.
Ошибаетесь, Анна Егоровна, я... Не следователь, я оперативный
работник. Я один леший. Мне что поп, что дьякон. Ну, садись, оперативный работник. Ну, как тебя звать, величать?
Александр Матвеевич, вот как меня зовут. Я не такой вас представлял. Анна Егоровна, счетовод... Конторская крыса, бумажная душа. Вот я думал, что вы другая.
Какая же?
Да вот такая вот черноволосая, высокая, худая, глаза злые. По улице идете, на скулах яркий румянец. Рот сжат, губы тонкие. Кожа на переносице обязательно должна блестеть. Волосы должны быть прямыми. Да, и разговаривать вы не так, как я ожидал. Анна Егоровна, я к вам вот почему пришел. Я из-под земли достану тех, кто помог Столетову умереть. Уверен, вы любили Столетова. Все факты сходятся на том, что вы его любили.
Ну, спасибо, Александр Матвеевич. Мне такого давно не говорили. Думает, не может вдова любить, балуется. Вы неделю в деревне поколачиваетесь, да уедете, поэтому мне нет резона вам врать, Александр Матвеевич, убеждать, что я не такая, как думает деревня. Правда, тоже обидно говорить. Ну вот вам правда. Я покойному мужу 7-й год, верная. У меня детей нет, Александр Матвеевич. Почему-то я вам все рассказываю. Вы с женщинами невезучий. Я тоже в любви невезучая. Но я бы этого не знала, если бы не Женя. Я бы так и думала, что любовь такая и есть, как у меня к мужу была. А тут Женя. Пропала я. И 9 лет разницы, и Людка Гасилова, и необразованность, и слава моя, мол, гулящая. Один человек для меня родился, и он на 9 лет опоздал.
За что Евгений не любил Гасилова?
За все. За все. За себя, за Людку, за Сухова, за Притыкина, за меня. Вижу, не понимаете, Александр Матвеевич. Так я с другого конца зайду. Вы бригадира Притыкина знаете?
Знаю.
Тогда сейчас все поймете. Притыкин гад, сволочь, но он хоть пьяным бывает. А Гасилов... Гасилов мертвяк.
А Женя тоже говорил, что Гасилов не живой.
Да разве у меня было время, Александр Матвеевич, говорить с Женей? О Гасилове. Я за всю жизнь 3 раза с Женей-то разговаривала. Первый раз на покосе, когда коп мы возили. Второй раз на скамеечке мы с ним сидели, а в третий раз... 30 раз последним был.
Анна Егоровна, что ж происходило 9 или 10 марта? Что случилось в этот вечер, когда Женя приходил к вам?
Женя приходил вечером 10 марта. Я хотела пойти на 7-часовой сеанс в кино. Надела розовую кофту, волосы собрала на затылке. Думала, встречу в клубе Женю, нахально прижмусь в темноте, хоть на 1,5 часа омой. Марте я надеялась, Александр Матвеевич, что Женя со мной будет. Они уже начали ссориться, Людка и Женя. Приоделась я, собралась, пошла уже было к двери, как сердце ёк. Выглянула в окно Женя. Сколько раз его заманивала, все не шел, а теперь идет. Руки болтаются, вперед падает, словно его в спину толкают. Андрей Лузгин говорил, что Женя на царя Петра из кино походил. Это правда. Но пришел он какой-то не такой, я это сразу поняла. Поняла, что что-то произошло с ним и Людкой. Я сказала ему, что мне чужого не надо. Расплакалась. Тогда он и рассказал мне все. Он получил записку от Людки, сразу же позвонил ей.
Уже который день, когда мне случается проходить мимо дома Столетовых, я стараюсь быстрее проскочить это место. Я боюсь увидеть сквозь стекла лицо его матери. Да, я старался не беспокоить мать Евгения. Но откладывать эту встречу больше нельзя. Я должен навестить родных Евгения Столетова.
Женя родился здоровым, крепким ребенком. Он родился рано утром, в воскресенье. И все женщины в палате говорили: «Ты, матушка, родила праздного человека». Да, есть такая смешная примета.
Она же не верит, что сын умер.
Он рос быстро, он чрезвычайно быстро рос. Женя пошел на 11-м месяце. А через 2 недели он уже ходил, как взрослый. А говорить он начал в 1,5 года и прекрасно заговорил. Прекрасно. Очень четко и не картаево говорил слово «ромашка». А у нас двор всегда зарастал белой пахучей ромашкой.
Скажите, Евгения Сергеевна.
Да.
Вы не помните, когда он узнал о том, что Людмила собирается выходить замуж за технорука Петухова?
Ну, это же все деревенские сплетни, Александр Матвеевич. Людмила вовсе не собирается выходить замуж за Петухова. Это выдумки. Да выдумки, это клевета на нее. Женя не имеет от меня тайн. Я все знаю о его сердечных делах. Он очень любит Гасилову, и мы не мешаем ему, хотя мы, конечно, понимаем, что эта девушка Жене не нужна. Какие бывают трагедии в жизни. Знаете, Женю любит замечательная женщина. Она прекрасна, она удивительно прекрасна. Представьте себе, и Женя тоже, сам того не зная, любит Анну Лукьяненок.
Он вырезал негров и любил карманные фонарики. Почему он делал это?
Это все хижина дяди Тома. Он с 5 лет любил негров. Хижина дяди Тома – это его первое потрясение. А карманные фонарики... Я всегда любила ему читать вслух. А Жене исполнилось 6 лет, когда я прочла «Хижину дяди Тома». Мы долго-долго читали. А однажды он спросил меня: «Мам, а ведь негров, наверное, ночью не видно». Вот он и стал собирать фонарики. Как врач я скажу, это было немножко болезненным. Уже не слишком восприимчивая нервная система. На Женю имеет большое влияние учитель Викентий Алексеевич
Радин.
Да.
Да, он называет историка комиссаром. Гордится дружбой с ним. Нет ли у вас сигареты, Александр Матвеевич?
Пожалуйста, Ирина Сергеевна, пожалуйста.
Благодарю вас. Викентий Алексеевич, единственный посторонний человек, которому Женя рассказала о своем втором потрясении. 5 лет назад с Женей произошло то непременное, что в конце концов происходит со всяким человеком. 5 лет назад вечером, после того, как он прочел «Гюго», 93-й год, Женя впервые понял, что когда-нибудь обязательно умрет. Что это так же реально, как вот этот стол. Он понял, что когда-нибудь умрет. Скажите, его столкнули с подножки вагона? Скажите, ради бога, Евгения, убили? Впрочем, какое это теперь имеет значение? Извините, Александр Матвеевич, извините меня, пожалуйста. Мне надо в больницу. Вот дед Жени. Поговорите, пожалуйста, с ним. Простите.
Мы все эти дни следили за вами, товарищ Прохоров. Кажется, вы хороший человек и работник. А я ничего не помню, ничего не знаю. Мне 79 лет. Я никак не мог добраться до вас. У меня не хватает сил на это. Но я хочу вам сказать, товарищ Прохоров, что моего внука не могли сбросить с поезда. Мой внук сам сорвался с подножки. Вот Евгения не верит в смерть сына. Я не могу подражать ей. Я солдат, я врач, я знаю. Смерть, она всегда выбирает лучших. Я обязан рассказать все. Я был неправ. Женя, его приятели, они хорошие. Никакие не инфантильные. Они настоящие человеки. А я произносил лозунги, тешился мелкотравчатой философией. Вы понимаете, товарищ Прохоров, грош цена отцам, если они кричат наследникам: вы инфантильны. Мои лозунговые крики только мешали Женьке. Это я заставлял Женьку бесцельно ходить к Гасилову, стоять перед этим пикардийским быком, безоружным. У внука еще мало было фактов. Он лез на штурм с голыми руками. А все я. Чего ты медлишь, Женька? Чего ждешь? Почему не борешься с Гасиловым? А он был прав. 100 раз прав, мой внук. Однажды он сказал: дед, мой революционный дед, как ты не понимаешь, что тебе было легче? Этот белый, этот красный, этот зеленый, а Гасилов бесцветный. Это было в тот вечер, когда Евгений очередной раз ходил к Гасилову. И тот ушел от драки, величественно пренебрег схваткой с моим внуком. А Женька тогда был еще безоружен. Он шел на танк с детским пугачом. И вы посмотрите, чем это кончилось. Это кончилось вот чем. Гасилова не сняли с работы, а Женька... Я торопил внука, мешал ему вооружиться. Ох, а что я вытворял в октябре, когда состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание? Что я вытворял? Боже мой! Евгений тогда не работал, сидел дома с температурой. После утреннего приема мать прибежала домой с пилюлями. Потом поставила Женьке термометр.
Ты должен держать термометр ровно 5 минут, а не минуту, ясно?
Ясно, мама, ясно.
Это что за мода? Не пускать Женьку на комсомольское собрание из-за пустяшной температуры? Евгения, ты мне не порть внука. Мы ходили на комсомольские собрания с кровоточащими ранами.
Знаем, знаем.
Все да, же. Нас лечили не пилюли, а революционный энтузиазм. Я кому, говорю, Евгения, вынь из Женьки термометр.
Не выну.
Я его сам выну. Во-первых, прошло 5 минут, а во-вторых, дед, я не загораюсь революционным энтузиазмом при мысли о нашем комсомольском собрании. Ну вот, 37,4.
Вот и не пойдешь на собрание. Это безумство. Идти на собрание, когда по всей стране свирепствует среднеазиатский грипп.
Я хотел бы знать, почему же ты, Женечка, не хочешь идти на собрание? Что с тобой произошло, дорожайший внучатко?
А то произошло, что меня ладят избрать секретарем комсомольской организации.
А я хотел бы знать, отчего мой внук... не хочет быть секретарем организации КСМ. Я же говорил вам, что наш Евгений болен. Да-с, Евгения, наш сын и внук болен. На болезнь не из области медицины. Да-да, у нашего сына и внука социальная болезнь. Собирай, Евгения, плоды либерализма. Полюбуйся на этого мило улыбающегося представителя современного нигилизма.
Давай, дед, давай, дальше валяй. Про узкие брюки скажи, о всеобщем мраке, который наступает на планете от того, что мы рассказываем веселые анекдоты. И про то скажи, что нынешняя молодежь – это сборище транзисторных радиоприемников.
Кощунство! Евгения, выйди.
Папа.
Я хочу наедине поговорить с человеком, который по крови является моим внуком. Но, видимо, так проникся философией мелкобуржуазной стихии, что опасен для людей социально неустойчивых. Евгения, прошу не улыбаться.
Прости, папа.
Ты, дедуля, сообрази-ка, что произойдет, если меня изберут секретарем. Работать плохо я не умею. А там будь здоров, как надо вкалывать. Комсомольские дела у нас чрезвычайно запущены. А мне, как и Генке Попову, надо снова готовиться в институт.
Обязательно, обязательно.
Ты же сам подчеркивал, что коммунистом можно стать только тогда, когда владеешь. Но ты же лучше меня знаешь, Ленина.
Все это так, Женька. В твоих доводах есть, конечно, рациональное зерно, но если тебя изберут секретарем организации КСМ... Ты направишь комсомолию на Петра Гасилова. Нельзя упускать такой возможности, Женька.
Гасилов плевал на комсомолию. Нашего среднего образования не хватает, чтобы разобраться в делах лесопункта. Вот помоги, дед, выдвинуть обвинение против Гасилова.
Изволь. Пункт 1. Омещанивание. Пункт 2. Отход от борьбы. Пункт 3. перерожденчеством.
Расстрелять.
Расстрелять.
Расстрелять из станкового пулемета системы «Максим», ныне снятого с вооружения.
Ныне снятого с вооружения. Моего внука избрали секретарем организации КСМ. И с этого дня я натравливал его на Гасилова. Хотя у Евгения еще было мало фактов. О, как я портил жизнь родного внука! Как я ее портил!
Егор Семенович, вы не помните, когда Евгений узнал о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова?
Гасилова верна моему внуку. Это сплетни, просто сплетни о ее замужестве. Они были хорошими ребятами. Мой внук, его отец, мой младший сын Володя. Он умер через 5 лет после окончания войны. А внук... Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки? Ну неужели это так?
Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки? Неужели это так? Да, теперь Евгений Столетов на всю жизнь станет для меня дорогим человеком. А семья будет родной и близкой. Соня Лунина помогла мне восстановить картину хода комсомольского собрания.
Бюро комсомольской организации тоже не сразу пришло к пониманию происходящего. Мы чувствовали что-то неладное, удивлялись мастеру, почти не бывающему в лесосеке, но в чем дело, не понимали. Нам помогли декабрьские морозы. Вспомните, друзья, что во время морозов, спеша в тепло, каждый из нас за 2 часа до смены выполнял задание. Хотя никто из нас, пардон, пупа не надрывал. Вот после этого мы поняли, что Гасилов – фокусник. Исходя из вышеизложенного, я обращаюсь к вам с призывом вынести решение с просьбой крайкома комсомола помочь нам в снятии с должности мастера Гасилова.
Я знаю, что большинство комсомольцев проголосовало за предложение Столетова. Но я до сих пор не знаю, что произошло на лесосеке 22 мая. Соня Лунина об этом ничего не рассказала. Ну что ж, сегодня я вызвал Бориса Маслова. Что мне расскажет самый спокойный и здравомыслящий из друзей Столетова?
Да-да! Борис, входите, входите!
Здравствуйте, Александр Матвеевич.
Здрасте, присаживайтесь.
Спасибо. Спасибо. Я пришел к вам, Александр Матвеевич. Хотя совсем не понимаю, что происходит. Нам трудно понять, почему вы занимаетесь только Гасиловым, а Заварзин вас ни капельки не интересует.
Ну что ж, Борис... Откровенность за откровенность. Я, естественно, не имею права рассказать вам о ходе следствия. Но между гибелью Столетова и мастером Гасиловым существует прямая связь.
Да?
Поэтому для меня чрезвычайно ценно все то, что раскрывает их отношения.
Ага.
Понимаете, каждая встреча, каждое слово.
А, да, так, так что же вас интересует, Александр Матвеевич?
Что произошло между Гасиловым, Столетовым и вами 21 апреля?